Вот, кстати, еще одна тема. Такой вопрос, который не могу вам не задать. Сегодня совершенно потрясла меня эта информация. Ну, ждал всего, но только не этого. Объявлено о том, что арестовано имущество, созданного экс-главой ЮКОСа Ходорковском, лицея-интерната для детей-сирот в поселке Кораллово под Москвой.
Mm-hmm. Это следовало ожидать.
Вы знаете, вот я, честно говоря, думал, что на это не пойдут.
А я, между прочим, я не знала об этом. Но сейчас, когда я ехала к вам, что-то мне вдруг голову пришло, а что там, как этот лицей?
А вы никогда там не бывали?
Нет.
Ну, жалко.
Ну, теперь уже не побываю.
Понимаете? Ну, я думаю, что ну детей-то за что?
А Бахмину?
Бахмина? Да. Страшная история, которая, на самом деле, всех потрясла. Но, послушайте, в этом лицее учатся дети, прежде всего, основной контингент, дети пограничников, родители которых офицеры, пограничники, погибшие в горячих точках.
Ну, ну и что вы хотите?
В Таджикистане,
вы понимаете, что...
на Кавказе.
Всякий
там
кто...
есть дети из Беслана.
Угу.
Понимаете, они там огрушены.
А нам и тех было, как говорится, не жалко, и а этих не
правда.
Пожалеем.
Они окружены
всех жалели?
В этом лицее такой заботы. Там, значит, вот эти самые старые родители Михаила Борисовича, они там как отец и мать, они там днюют и ночуют. Вот представить себе, что это такое зло, вы знаете, вот будет.
А
вот,
знаете, у нас такие, у нас пятнами 37-й год идет. За связь, за контакты. Родственников за границей имели? Так. Просим в урановые руднички. Такие
вот так.
Точечные, понимаете, не массовые, нету, пошли Господь. Ну, точечно показывать, как эта штука работает.
Да. Да, и не надо отдавать ваших детей-сирот в неправильные лицеи.
Как это вы выразились? То есть это значит, мне, если я умру, то мы детей не надо?
Нет, это
не
сигнал, который, может быть, посылается. Вот старик Ходорковский, я имею в виду Борис Моисеевич, рассказывал, что когда шел суд над его сыном,
да.
К нему так потихонечку подошел, я уже, извините, Борис Моисеевич, я себе секрет раскрываю, но меня эта история потрясла. Потихонечку так в сторонку отвел его, подошел один из конвоиров, которые доставляли Ходорковского на суд, и сказал, что вот, типа, я вот служу, а ребенка оставить не с кем. А нельзя ли в ваш лицей пристроить?
Mm-hmm.
Взяли. Представляете, взяли сына конвоира или дочь конвоира, который вот каждый день возил. Так этого конвоира из органов уволили.
Ну, вот за то, как священника,
конкретно
который...
за то, что... А у него ребенка было не с кем оставить. Вот. Ну, хорошо. Еще одна тема, которая, в общем, где-то соприкасается с теми вещами, о которых мы с вами говорили. У нас периодически разные международные организации любят составлять разные списки, в которых Россия иногда занимает не то место, которое, может быть, нам хотелось бы, чтобы она занимала. И вот на минувшей неделе, буквально в последние дни, объявлено еще... два таких списка. И что это за списки, и какие места в них заняла так. Наша страна, расскажет сейчас Михаил Кедровский.
Черный ящик. Расшифровка.
К 37 заклятым врагам свободы слова отнесли Владимира Путина и лидера Кубы Фиделя Кастро и Репортера без границ. В ежегодном докладе организации такой же характеристики удостоились президент Беларуси Александр Лукашенко, а также руководители Туниса, Непала и Колумбии. Кроме того, по данным Репортеров без границ, пишет немецкая Штандарт, свобода слова ограничивается в ряде стран Евросоюза и в Северной Америке. Как считают в организации, посягательство на конфиденциальность сведений об источнике информации, обыски в помещениях редакции, свидетельствует о том, что свобода слова в таких странах, как США, Франция и Германия, также нужно защищать. В свою очередь, Freedom House обнародовал свой индекс свободы прессы. Показатели России в нем вновь понизились, на этот раз на 4 балла. Это считается существенным. Таким образом, наша страна заняла 158 место из 194 возможных, тем самым упрочив свое положение в категории несвободных государств. По мнению экспертов, опрошенных Коммерсантом, это связано с тем, что власть продолжает свою экспансию и в преддверии выборов распространяет контроль на менее значимые тиражные СМИ, которые раньше пользовались относительной свободой. При этом, как отмечает издание, сохраняется закономерность, при которой страны с развитой и свободной экономикой находятся вверху списка, а менее развитые и менее свободные экономически чаще среди тех, кто не обеспечивает свободу СМИ. К примеру, аутсайдеры рейтингов свободы прессы – Венесуэла, Иран, Белоруссия, Китай, Россия – являются аутсайдерами и в рейтинге экономической свободы, составленном Heritage Foundation. Все они обладают несвободной или преимущественно несвободной экономикой. Между тем, председатель Государственной Думы Борис Грызлов считает, что в России власть открыта, а пресса свободна. По мнению спикера Нижней Палаты Парламента, настоящая свобода слова выражается не только в возможности быстро реагировать на все происходящие события. Это еще и ответственность перед гражданами, объективность и взвешенность в оценках, которые дают представители СМИ. Борис Грызлов также заметил, что свобода слова в нашей стране является важнейшим демократическим завоеванием, гарантированным Конституцией. Кстати, недавно Союз журналистов России представил результаты анализа новостных передач 5 самых крупных телеканалов страны. Были исследованы программы этих каналов, транслирующихся в промежутке с 18 до 24 часов ежедневно в течение 4 недель. В результате было установлено, особенно подробно говорится о Кремле, тон сообщений исключительно позитивный. При этом, согласно опросу, проведенному по заказу корпорации BBC и агентства Рейтер, российская пресса пользуется доверием 58% граждан.
Нештатная ситуация.
Татьяна Никитична,
мои комментарии?
Ваши комментарии. Mm-hmm. Что это за зверь такой вот? Свобода слова?
Сейчас. Ну, прежде всего.
Нужна она, не нужна?
Свобода всегда
она,
нужна.
Нет.
Свобода есть высшая ценность, поэтому она нужна всегда. Значит, вот смотрите. Была помянута Конституция. Сегодня, между прочим, 100 лет первой Конституции. 5 мая. 1906 год.
Ну, вы имеете в виду, наверное...
Первый, то еще, российской.
Ну, это от чего считать? Потому что многие считают...
Вот, вот дата вот такая...
17 октября 1905 года, когда, в общем...
Очевидно, манифест был 17 октября, да.
В котором были сформулированы, в общем, уже основные права и свободы граждан.
Да, он был сформулирован, но, тем не менее, вот почему-то 5 мая, это отмечается многими, между прочим, вот в интернете, на форумах.
Государственная Дума обрела... Простите, облачила в законодательные формулировки те базовые вещи, которые были декларированы в царском манифесте.
Я не следила, каким образом это произошло, тем более, что не будучи юридически подкованной, я не знаю, с какого момента что вступает в силу, но эта дата вот сегодня. Эта дата сегодня 100 лет нашей Конституции. Какая они есть. Российская Конституция. Первая. 5 мая. Будем радоваться. Что хотя бы слово такое у нас появилось, и такая вещь, как Конституция, хотя бы обозначена.
Цензуру тогда, между прочим, отменили законодательно, по-моему, впервые в российской истории.
Видите как?
То есть традиция это и была вообще когда-то.
Ну, потом во прервалась. Всяком случае, у нас все прерывается. Да, ну да, да, да. Все-таки как-то легче становилось, вроде бы. А потом шарах. Ну, ладно. Так что касается...
Так вот, угроза свободы слова. Опять возвращаюсь к тому самому замечательному манифесту. Знаете, вашему.
Да.
Вы говорили тогда, интеллигенция нянчит или леет свои несвежие фобии. Угроза свободе слова.
Mm.
Как это на самом деле оказалось? Несвежие фобии или все-таки?
Видите, формулировки... Все осталось так, как было, только стало хуже. Но формулировки одного года... Они начинают звучать неверно в следующем году. Действительно, существовали такие вещи, вот эти самые фобии, вполне себе несвежие, потому что пугались тени чего-то, вместо того, чтобы осуществлять эту свободу, много было крику о том, что затыкают рот. Видите, когда, как известно, надо не призывать к чистоте, а убирать улицы. Надо не устраивать гвалт, а пользоваться всегда возможностью этой свободы. Я гораздо больше по массе поводов слышу обсуждение, вот этот рейтинг, вот эти самые какие-то репортеры без границ, и иногда и без мозгов, простите, они, значит, Россию ставят, на какое место, мы где-то рядом с Венесуэлой. А извините, Венесуэлу можно понять умом, а Россию умом понять нельзя, она в эти рейтинги не входит.
А вы бы куда поставили? Ну, давайте по пятибалльной шкале.
Нет, минуту. По пятибалльной не пойдет.
Не пойдет?
Нет, не пойдет. Россия где? У нас Россия как организована? Она организована не так. У нас пространство искривляется по-другому. У нас другие крупные массы внесены в эту вселенную. Поэтому гравитация, работая по своим законам, искажает иначе, нежели, например, в Америке. Вот в Америке, опять же, в Америке где? Какая свобода слова? Я в Америке прожила 10 лет. Чтобы там на университетском кампусе была свобода слова? Евгений Алексеевич, там люди ходят с магнитофонами, чтобы потом можно было представить доказательство, что ты не имел в виду того ужаса, который о тебе подумали. Там же бесконечно пишут доносы. Это же нормально у них, написать донос на преподавателя, что он чего-то такое имел в виду. Там, вот, например, был знаменитый случай в одном университете. Там тренированный профессор, то есть профессор, утвержденный уже пожизненно, до конца своих дней может работать в университете, он объяснял своим студентам, что такое танец живота. Ну, не видали, они, ну, не знают. Он говорит, ну, это вот, вот представляете, берет тарелку желе, и под нее вибратор поставить, она будет вот так удрожать. Вот это будет, как работают мышцы живота во время танца живота. Все. Вибратор. Ага. У девушки сознание воспаленное, она вибратор понимает только как эротический инструмент. Донос. Его немедленно с работы увольняют, подвешивают. Убрать ее совсем из университета нельзя. Ну и студент он же не ходит. И ну, человек это замучивает.
Тяжелая проблема. Тяжелая
очень.
Проблема.
У нас этого пока, слава тебе, Господи, нет.
Ну, у нас иногда средства массовой информации закрывают. Иногда там
отбирают. Некоторые средства массовой информации другие... отобрать и закрыть очень бы хорошо.
Например?
Например, сайт компромат.ру. Как вы знаете, который, я не знаю, кто за ним стоит, но, во всяком случае, деятельность, которую он производит...
Говорят, спецслужбы.
Ну, наверное, спецслужбы. Там даже есть специальный якобы человек, который ведет такой дневничок в живом журнале, который все время пишет разные поносные гадости на людей. Через них идет весь слив на конкурентов, чисто экономические вещи. То водочку какую-нибудь хотят задавить, то еще что-то. Искажение правды, наускивание народа на богатых.
Знаете, много чести, так много о них говорить.
Извините, вот это надо закрыть. Вы спросили, что закрыть? Это надо закрыть.
Угу.
Есть вещи тоже достаточно противные, хотя там как к этому... Это международный феномен. Газеты типа «Газета Жизнь», где просто врут.
Ну, это таблоидная, так называемая, желтая, бульварная журналистика.
Ну.
Не нравится, и... да?
Нет, мне не нравится, когда врут. Просто я вообще не люблю, когда врут.
Давайте в суд пойдем. Ну, врут, там накажем.
Нет, не тут получается, там с ними не получается.
Накажем, чтобы заплатили штраф.
А вы верите
разорительный.
Вы верите в суд? Вы верите, что суд справедлив? Зачем идти в суд?
Догадайтесь, трех раз.
А, вы говорите, пойдем в суд. Ну, пойдем, прогуляемся.
Татьяна Никитична, я вас благодарю за то, что вы к нам пришли. К сожалению, время нашего подошло к концу, поэтому за сим ставим многоточие. Я думаю, что вы угадали. Ну, сколь велика и крепка моя вера в российское правосудие. Я в конце просто хотел сказать, что очень многие вам пишут, поздравляют с вашим днем рождения.
Всем огромное спасибо.
Я присоединяюсь к поздравлениям.
Спасибо большое.
Всего доброго. До следующей встречи.
Разбор полетов в пятницу. Мягкой посадки.